Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, дорогие слушатели, я продолжу мой ответ на письма слушателей, которые писали о своих разных семейных проблемах, особенно что касается семейного воспитания детей и вообще семейного очага. Многие родители спрашивают, почему наши дети так часто, подрастая, становятся неузнаваемыми, они дерзки и жестоки с родителями и вообще непослушны. Некоторые родители пишут, что их подростки, юноши уже оставили родной дом и ушли навсегда. «Что делать?» – спрашивают они. «Как быть?» Друзья, я в наших прошлых программах уже частично говорил о том, что мы должны воспитывать детей, что, во-первых, должно быть уважение к детям, и дети должны уважать родителей, о том, что фундамент общества – это семья. Я говорил также, что семья является, так сказать, началом воспитания. Я хочу, слушатели, продолжить эту мысль и сказать, что есть два прекрасных метода дисциплинировать наших детей. Во-первых, сама природа учит детей исправляться. То есть, есть натуральные последствия, которые учат нас исправляться, а во-вторых, и по логическим последствиям дети исправляются. Сегодня мы остановимся на натуральных последствиях. Наша малышка никак не могла научиться кусать мыло, говорит одна моя знакомая. Каждый раз, когда мы ее купали, она ухитрялась откусить кусок мыла. И каждый раз мы начинали учить ее, что это нельзя делать, и уговаривать, и даже кричать, и шлепать по нужному месту, но ничего не помогало. На следующий день она снова повторяла то же самое, пока не договорились в семье, что не надо больше этого делать. И вот, когда эта девчонка купалась, она начала кусать мыло. Знакомая рассказывает и говорит, мы ее снова предупредили, что этого нельзя делать, но она, откусив кусочек мыла, начала его есть. Потом еще раз, потом еще раз. Сперва не было никакой реакции, но через несколько минут ребенок покраснел, начал кричать. Изо рта пошли пузыри, потом сдулись и губы. Мы чувствовали себя виновными, и казалось, что это невозможно, чтобы родители дошли до этого, и что, так сказать, накормили невинную девочку мылом. Но не такой уж невинной была девочка. В обед она себя чувствовала плохо, не кушала. После обеда ее губы были еще вздутыми, и мы решили позвонить врачу. Он сказал, что нечего беспокоиться. Вечером девчонка почувствовала себя намного лучше. Хочу сказать, дорогие друзья, что родители чувствовали себя очень плохо и провели довольно тревожный день, но этот день потом принес много радости. Когда девчонка снова купалась, она взяла кусок мыла, но уже не донесла до рта, а донесши до рта, выкинула его. С этого момента она не ела мыло, а мы были спокойны и дисциплинировали ее без криков и наказания. Ни наши угрозы, ни предупреждения не могли исправить девчонку, но по самой природе, по натуральным последствиям, она исправилась и узнала, что есть мыло не полезно. Большинство из столкновений в семье происходит из-за власти. Но так как родители взрослые и сильнее, часто силой стараются уничтожить эту борьбу. Но не думайте, что дети этим побеждаются. Именно здесь начинается бесконечный круговорот. Дети борются за свое владение, а родители за свое, и получается замкнутый круг. И все-таки незачем вступать в эту борьбу. Мы можем предотвратить это и исправить наше положение не силой, а методом натуральных последствий. В этом методе мы должны разрешить, чтобы сама природа проучила и дисциплинировала наших детей. Тогда уже не будет никакой борьбы между родителями и детьми. Дети сами начнут понимать, почему они должны исправиться. Вот посмотрите на следующие цитаты из Библии. В послании к Галатам в 6 главе 7 стих написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». В другой цитате в книге Притч в 22 главе 8 стих читаем: «Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет». Друзья, когда Бог хочет научить нас чему-то, Он в скором дисциплинирует нас, но во многих случаях Он учит нас по последствиям наших же ошибок. Вот возьмем, как ясный пример, этого притчу о блудном сыне, рассказанную нашим Господом Иисусом Христом. Она находится на страницах Евангелия Луки в 15 главе. Как вы видите из этой притчи, молодой человек имел большую личную проблему. Он был сверхэгоистом, вспыльчивым и довольно развратным. Он решил пожить припеваючи, хорошо и весело, так что выпросил у отца свою часть и ушел чем подальше от родителей. Отец любил сына, и хотя он знал, куда может привести его разболтанная жизнь, он отдал ему деньги. Мы, может быть, поступили иначе, начали бы кричать или уговаривать, что, мол, он еще сопляк и ничего в жизни не понимает и не знает, и что без родителей пропадет в этой тяжелой жизни и так далее. Но этот отец из притчи, видно, хорошо знал сына, знал, что таким методом сын не повзрослеет и не научится, а еще хуже – озлобится на него. Отец знал, что сама жизнь научит его, хотя через очень горькое переживание, но он быстро придет в себя. Так и случилось, как вы знаете, из притчи. Он пришел в себя. Этот метод, слушатели, натуральный, который говорит нам всем о том, что мы посеем, то и пожнем, учит и наших детей. Должны мы и сами учиться, и учить детей, слушатели. И пусть Господь нам всем поможет именно понять эту истину. Слушатели, сделав этот краткий обзор почты, где я сегодня не зачитывал специального письма, но отвечал на письма с разными семейными проблемами, сегодня я перехожу теперь к нашей ежедневной библейской лекции и приглашаю вас, друзья, оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг Библию. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы продолжим изучение Священного Писания из книги «Послания к евреям». Я надеюсь, друзья, вы у себя дома уже прочитали эту 7 главу, которую мы сейчас с вами рассматриваем, и прочитали ее несколько раз. Я надеюсь также, что ваши блокноты тоже открыты, чтобы делать для себя заметки и свои же личные наблюдения, комментарии и так далее. В наших лекциях мы намерены представить Библию в наиболее доступном для слушателей виде. Библия, как я часто говорю, это книга, написанная языком, исходящим из опыта человеческих переживаний, но в ней все освещено светом Божьих откровений. Библия, слушатели, является не только наиболее доступной нам книгой из всех книг, но, я бы сказал, и книгой наиболее понятной нам в наших, что касается жизненных переживаниях. По своей простоте она превосходит все, что только было написано людьми вплоть до наших дней. И как раз в ее простоте открывается, слушатели, та глубина ее содержания, которая превосходит наиболее гениальные произведения мастеров слова. С ней не может сравниться ни одно произведение человеческого гения. И уже в силу этого Библия несет на себе отпечаток божественного вдохновения. Только Господь Бог мог вложить в сердца и мысли людей, писавших Библию, ту глубину и силу, которые не только превышают все человеческие способности и возможности, но являются опорой разбитому человеческому духу находить в ней источники новых надежд и наполняться божественной силой, чтобы быть способным жить вечной жизнью во Христе Иисусе. Вы знаете, друзья радиослушатели, наша программа рассчитана как бы на 5 лет, чтобы пройти от начала до конца, так сказать, Библии, ежедневно рассматривая страницу за страницей, главу за главой из книг Библии. И я должен сказать, слушатели, что вот уже скоро 25 лет мы изучаем ее ежедневно, я лично и некоторые слушатели, которые присоединились с нами уже в то время. И я хочу сказать, что мы даже еще и не начали изучать того, что в самом деле она говорит нам, потому что это глубина глубин, друзья. Мы должны, слушатели, не изучать как какой-то предмет, но именно черпать из нее живительные соки для каждого дня. Здесь, слушатели, показано в этой главе, 7 послание к евреям, показано практическое применение Библии в христианской жизни верующих, как Церкви Христовой. В прохождении нашего жизненного пути мы осознаем тот факт, что имеются люди, которые не согласны с нами. Было бы даже странно, если бы они были согласны. Фактически, мы и не хотим, чтобы они соглашались с нами до тех пор, пока они не придут к тому месту, где Иисус Христос станет их Спасителем, Господом и вдохновителем их жизни. Я думаю, тогда они поймут и будут соглашаться с нами. Но теперь мы прочтем 3 стиха из 7 главы послания к евреям, где написано: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающийся после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Посмотрите, слушатели, какие важные и интересные слова сказаны здесь для нас, друзья. Этот царь, царь мира, царь покоя, был без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Этот человек Мелхиседек пришел к нам, слушатели, со страниц Библии как прообраз самого Христа. Мелхиседек служит прообразом Христа. Он есть царь мира, царь правды. Слушатели дорогие, Господь Иисус Христос есть тоже царь, притом царь царей. Он есть праведность. Он есть праведность. Он сделался для нас праведностью. Мелхиседек есть священник Бога Всевышнего. Господь Иисус Христос есть наш великий первосвященник. Мелхиседек представляет собой Христа и другим путем. Он не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Похож на Господа Иисуса, который выходит из вечности и входит в вечность. Он проходит по земле и снова входит в вечность. Христос не имеет, так сказать, ни начала, ни конца. Он сам есть начало и конец. Вы не можете пойти в прошлое так далеко, где бы не было Христа. И мы не можем зайти в будущее так далеко, чтобы стать впереди Его. Господь Иисус обнимает собой всю протяжимость времени и всю вечность. Можете ли вы, слушатели, найти такого человека, который хотя бы в этом сравнился со Христом? Но войдем в книгу Бытия. В этой книге, в которой даются родословия и говорится, кто от кого произошел, вы не найдете родословной Мелхиседека. Он выходит на страницы Писания из неизвестности и уходит из них в неизвестность, так что мы больше не видим его. Почему Бог не оставил нам родословной линии Мелхиседека? Потому что Мелхиседек должен был стать, слушатели, прообразом Господа Иисуса как первосвященника. Из пророчества, записанного в 109-м псалме, мы видим, что Мелхиседек представляет собой картину Христа и Иисуса как вечного Бога и священника. Господь Иисус пребывает первосвященником вовек. Он вечный, и Его первосвященство вечное. Из описания, данного в книге Бытия, мы видим, что Мелхиседек встретил Авраама как раз в нужный момент. Авраам находился перед большим испытанием и нуждался в ком-либо, чтобы тот ободрил и укрепил его. Мелхиседек пришел с хлебом и вином, и он был священником Бога Всевышнего. Он пришел как раз тогда, когда царь Содомский предлагал Аврааму вознаграждение за одержанную Авраамом победу. Он отдавал ему все свое имущество, которое Авраам отобрал от побежденных им царей. И хотя по закону тех дней отвоенное имущество принадлежало победителю, Авраам отказался принять что-либо от царя Содомского. Вы помните, как велико было нечестие Содома и Гоморра, не правда ли? За которое Бог должен был уничтожить эти два города огнем с неба. Авраам все знал, что происходило в Содоме и Гоморре, потому что там жил его племянник Лот. И он не согласился брать именно то добро из этих нечистых рук. Слушатель, Мелхиседек пришел и служил Аврааму. Господь Иисус Христос, наш великий, великий первосвященник, слушатели, служит для нас сегодня. Если Он не совершает этого служения для вас и не благословляет вас в вашей жизни, то это свидетельствует, что вы еще младенец во Христе, вы духовно еще не возросли. Дальше, слушатели, читаем мы 4 стих этой 7 главы послания к евреям, где говорится: «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Авраам, слушатели, признавал превосходство Мелхиседека над собой, и как священнику Бога Всевышнего он дал ему десятину. Дальше говорится: «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Аврамовых. Как вы знаете, Левий был сыном Иакова, внука Аврама, один из 12 сыновей Иакова, называемых патриархами, из которых произошли 12 колен Израиля. Колено Левина было определено Богом для несения священнического служения. Священники брали десятину со своих братьев, то есть из тех, которые принадлежали к 11 остальным коленам Израиля. Но сей, слушатели, сей, то есть Мелхиседек, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Дорогие друзья, мы видим, что в Аврааме Мелхиседек получил десятину со всех потомков Авраама. В 7 стихе говорится: «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Не забудьте, слушатели дорогие, что Авраам в Писании назван отцом всех верующих. И все же, как вы видите, все же Мелхиседек был большим его. Затем мы читаем стих 8. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие в себе свидетельство, что он живет». Священники по линии Левия называются человеками смертными, а Мелхиседек есть тот, который живет. Дальше мы читаем: «И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Это место, слушатели, это место указывает на превосходство священства Мелхиседека над священством по закону, которым было священство Левина. Левитское священство не имеет никакого Божьего обетования. Оно было временно установлено до пришествия Христа. В 11 стихе, слушатели, этой 7 главы послания к евреям мы читаем: «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Как вы видите, слушатели, священство дано для достижения совершенства. Но левитское священство не оправдало себя. Только во Христе мы достигаем совершенства, слушатели дорогие. В 12 стихе говорится о отмене левитского священства. Написано: «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона». Здесь говорится о законе относительно священства. Согласно ветхозаветного закона, только тот, кто был потомком Аарона из колена Левия, мог быть священником. И вот здесь, в стихах 13 и 14, говорится уже о Христе, который стал первосвященником не в силу левитского священства, но путем новым, в силу жизни непрестающей, как читаем: «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Слушатели, согласно закону, Иисус никогда не смог бы стать священником. В следующих стихах, от 15 до 17, говорится о новом пути для достижения священства, а именно священство по чину Мелхиседека. И вот мы читаем здесь следующее: «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Друзья дорогие, не путем закона, но путем силы жизни непрестающей. Иисус стал навек первосвященником, друзья дорогие. Он является, слушатели, Он является теперь нашим первосвященником. Он пришел из вечности, как было сказано выше. Он пришел из вечности и прошел этот земной путь и оставил здесь, на земле, нам спасение. И теперь Он сидит одесную Бога и ходатайствует о нас. Он наш первосвященник, Он наш защитник перед Богом. И, наконец, мы читаем стихи 18 и 19, где говорится следующее. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Слушатели, ветхозаветная заповедь относительно священства была отменена. Здесь также показано, что закон в достижении совершенства не нужен. Верующий живет и духовно возрастает не силой закона, но силой благодати и праведности Христовой. Итак, слушатели, новый священник несет свое служение не по закону заповеди плотской. Апостол, вероятно, имел в виду, что закон, регулирующий как священническую деятельность, так и ее преемственность, был плотским, не в том смысле, что был злым, а в том, что управлял плотью, то есть смертными людьми. Эта бывшая заповедь или закон была отменена по причине немощи и бесполезности. Новым священством пробуждается теперь лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу, друзья. Апостол таким образом утверждает и подчеркивает, что на смену закону, который ничего не довел до совершенства, пришло новое священство, способное осуществить свои цели через тех, которые посредством его приближаются к Богу. Да благословит вас Господь, слушатели! Итак, дорогой слушатель, сегодня мы исчерпали снова все наше эфирное время. Рад был встрече с вами. Думаю, и вы провели приятное и замечательное время у вашего радиоприемника, изучая и услышав эти удивительные свидетельства из самой популярной, самой читаемой в мире книги Библии. Я призываю вас и дальше посвящать этому тот небольшой отрезок времени, который занимает наша программа. Хочется окончить нашу встречу словами апостола Павла. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Послание к Римлянам, 14 глава, 19 стих. А тем, кто захочет нам написать, чему мы всегда рады, вот наши адреса. Вы можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Вы также можете писать в испанскую радиостудию. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Слушайте нас снова в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.